Уважаемые радиослушатели, беседы о вечном продолжают программу нашего эфира. В студии православного радио священник Вознесенского храма Уральской столицы, руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас Господь.
Мы продолжаем цикл огласительных бесед для крещаемых. На прошлой беседе мы достаточно подробно поговорили о первых главах книги Бытия, первых главах Библии. Это место Писания традиционно богословы называют шестодневом или шестью днями творения. И так или иначе для православного мировоззрения, для православного догматического сознания толкование этих периодов, дней творения очень важно. Мы поговорили уже и о шестом дне творения, о венце творения, человеке, и сегодня, наверное, продолжим эту тему, потому что от нее очень много зависит в построении всей христианской логики, мировоззрения, догматической и нравственной системы, которую мы исповедуем. И первые главы книги Бытия содержат, тем не менее, очень много загадок. Да? Бытописатель очень скуп и конкретен, но много приходится здесь спрашивать у святых отцов, у предания церкви, как это все может быть понято. И вот загадка сотворения человека, сотворения его в шестой день после животных, загадка разделения человека на пол, мужеский и женский, ибо само слово «пол» в нашем языке от слова «половина». Вот этим вопросом и их значению для понимания сути пола, брака, благословленного церковью способа размножения людей. А, следовательно, брак – это малая церковь, это семья, в которой происходит спасение. Это один из центральных, главных социальных институтов. Вокруг этой проблемы строится в нашем обществе очень-очень много. Итак, мы должны обратиться, наверное, к этой проблеме более подробно.
Да, но сначала, наверное, стоит вот разобрать все-таки про седьмой день, в который Господь почил попросту, как бы уснул, вот, и иногда есть такие учения, например, Вольтер придумал, что вот Бог сотворил мир, а потом оставил мир как бы катиться сам по себе. Конечно, такое отношение неправильно, и нужно сказать, что Господь, Бог почил, но не значит, что Он оставил мир сам по себе. Конечно, Господь, Бог предоставил этому миру развиваться, потому что в нем был владыка этого мира человек, но это не значит, что этот мир мог развиваться так, как у него получится. Господь, конечно же, следил. И вот в третьей главе, немножко забегая вперед, конечно, мы видим, что как только Адам согрешил, съел от древа познания добра и зла, Господь был рядом. Он ходит посреди рая и зовет: «Адам, Адам, где ты?» Понятно, что Господь внимательно промышлял и до сих пор начинает промышлять о сотворенном мире. Поэтому вот это учение, которое Вольтер придумал, из которого, собственно говоря, и родился атеизм, это учение называлось деизм, что вот отдельно Господь и отдельно этот мир. Вот от этого деизма, можно сказать, пошли какие-то вот такие беды. Оторвали люди от Бога мир. Оторвали люди от Бога мир. И вот сегодняшнее наше состояние, так называемый секулярный мир, мир без Бога, мир, который чужой как бы Богу становится, это явление, когда мы перестаем видеть в этом мире заботливую руку Бога, когда мы перестаем видеть промысел Бога в этом мире. Конечно, седьмой день – это как раз тот день, когда мы призваны смотреть и всматриваться в этом мире и искать Бога, и находить Бога. Опять же, забегая вперед, скажем, что заповедь потом дал Господь: «Помни день субботний, чтобы светить его». Что значит «помни день субботний»? Это не значит, что нужно отдыхать, это значит, мы можем вглядываться в этот мир и прославлять чудные дела Господа. Вот тот седьмой день, который наступил, заканчивается первый рассказ книги Бытия. И вот во второй главе книги Бытия начинается. Есть еще один рассказ, немножко по-другому, немножко с другой стороны рассказан, в котором есть сотворение человека, наименование животных. В этом рассказе есть разговор о деревьях рая. И вот начинается этот рассказ очень просто. Вторая глава, четвертый стих. «Вот сотворение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал небо и землю, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь человека из праха земного, и вдумнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Вот мы видим, немножко с других акцентов начинается второй рассказ в книге «Бытия». Здесь показано, что не было полевого кустарника, не было полевой травы, потому что она еще не росла. А почему не было? Потому что не было человека для возделывания их. То есть, как бы такой рассказ, который говорит об другой немножко стороне, о том, что мир был сотворен для человека. Не просто сам по себе мир, но вот человек как центр мира, не просто как венец, как завершение этого мира, о чем нам говорил первый рассказ. Но в этом рассказе как бы уточняется, что мир был сотворен для человека, и человек как владыка этого мира является душою живою, который непосредственно соединен с Богом. И в этом смысле прах земной, из которого Господь создал весь этот мир, по сути, прах земной, что это такое в данном случае прах земной, в который вдунул Господь? Можно сказать здесь по-разному, что есть разные языческие представления, что это была глина, что вот Господь вылепил из глины. Вот. Есть такие представления, что человек был создан, чтобы служить богам, быть таким рабом. На самом деле здесь качественно показано, что вот тот весь мир, который был до человека, по отношению к человеку, он является прахом земным. То есть, в принципе, качественное отличие человека от всего мира, такое же отличие, как вот прах и вот то, что существует. Вот. И здесь еще подчеркнута тайна сотворения человека. Мы не можем знать, как был сотворен человек. Мы не можем препарировать само сотворение человека. Вот когда пытаются эволюционисты показать вот развитие человека из обезьяны и пытаются это все выстроить какую-то лестницу, конечно, наиболее такая вот правильная позиция сказать, что невозможно это проследить. Эволюция сознания, ее невозможно доказать, как вот пытаются некоторые современные атеистические ученые это показать. Действительно, нет эволюции сознания. Раз и появился человек на Земле. Вот это очень принципиальный и важный момент, который необходимо здесь засвидетельствовать.
Отец Александр, ну как биолог, вы знаете, что кроме кроманьонца, вот того вида Homo sapiens sapiens, есть еще разные неандертальцы, австралопитеки, пятикантропы, синантропы и так далее. Вот
неандерталец, называется Homo sapiens неандерталец. Вот. То есть фактически неандерталец, вот если мы возьмем вот эти кости, которые находят ученые, да, и с которыми они соотносят неандертальцы, да, и соотносят кроманьонцам, да, они отличаются прежде всего морфологией, внешними такими вот чертами лица. Но если мы сегодня даже посмотрим на кости, на черепа разных рас, мы тоже увидим сильное различие. Вот представьте, через 10 миллионов, 20-30 миллионов лет назад посмотрят наши разные кости, разных таких рас, тоже могут увидеть и выделить разные виды людей. Но мы же прекрасно знаем, что и негры, и монголоидная так называемая раса, и европейцы – это все один, это один и тот же человек.
А причина-то различий в чем тогда? Почему разные признаки?
Причина различий?
Да. Это процесс деградации человека или как вот это можно объяснить?
Причина различий рас?
Да. Нет, причина различий неандертальца, австралопитека, кроманьонца. Почему это разные виды?
Можно говорить только об одной причине различия. О различии между неандертальцами и кроманьонцами, которые жили примерно в одно время. по версии ученых, опять же. По версии ученых, потому что здесь сразу могу сказать, здесь есть очень большая проблема. Когда пытаются датировать, слои Земли, когда пытаются датировать раскопки, окаменелости какие-то разные.
Большая погрешность возникает.
Не
да?
просто большая погрешность. Здесь еще вот в чем проблема. Во-первых, да, большая погрешность. Во-вторых, не учитывают один простой и очень важный фактор. Принимают за аксиому следующую вещь. Считается, что если законы нашего времени, ну вот, например, взять и проследить законы, которые сейчас у нас идут, и законы, которые шли 10 лет назад. Вот взять самый простой пример. Вот, ну, вот у кого-нибудь есть песочные часы. Вот. И примерно посмотреть, что эти песочные часы будут протекать время за 3 минуты. Что сейчас, что 10 лет назад. Правильно? Uh-huh. Это образ понятен, да? Вот. И вот представьте, что взять и протянуть время назад на 10, 20, 30, 40 миллионов, миллиардов лет назад. И вот вопрос. Вот 40 миллиардов лет назад эти же песочные часы по-другому будет идти или точно так же? Как вы считаете?
Ну, по логике вещей точно так же.
А почему, собственно говоря? По какой логике вещей? На каком основании вы эту логику вещей определяете таковой логикой вещей?
Таковой логикой вещей на основании астрономических циклов Солнца, Луны, да, ну, которые были вот. Высчитаны еще древними людьми. Ведь эти циклы, они повторяются, и Библия нам дает основание, то, что светила были сотворены в начале, для измерения времени, которое было постоянной категорией на Земле.
Конечно.
Вот на этом основании я могу сказать, что те же песочные часы наверняка также отчитывали время, тварное время, и 40 миллионов лет назад, вот. Если такое было.
Да, совершенно верно. То есть вот эта логика вещей, она как бы есть, и это действительно кажется очевидным, но это нисколько не доказывает, и нисколько не может быть доказано. Оно может быть доказано только при том условии, что человек, который находится сегодня здесь, он может побывать точно так же и там, и сам это увидеть. Меняется человек, может быть, изменялось время вращения Земли вокруг себя. Откуда мы знаем? Может быть, сейчас она составляет 24 часа, а тысячи лет назад было 23 часа. Мы можем это точно быть уверены, что секунды точно так же шли?
Но...
Это большой вопрос, про который не проговаривают во время учебы в школе. Это очень большой вопрос, который говорит о том, вот... Прекрасно сказал Августин Блаженный. Когда не замечаешь времени, вот оно течет себе, живешь в нем, кажется, что ты его понимаешь. Но как только начинаешь задумываться о времени, начинаешь понимать, что ты ничего не понимаешь про время. И поэтому вот эти проблемы, когда мы начинаем делать выводы о тех временах, когда не только никакого наблюдателя не было, более-менее известного и созвучного нам, как вот, например, 5000 лет назад мы вот можем говорить о том, что были там какие-то люди, которые как-то писали, и мы как-то эту письменность расшифровали, да? Но вот 10 тысяч лет назад мы уже не можем говорить, что эту письменность мы как-то серьезно расшифровали, когда была клинопись, да, известная. Ее как-то понимают, но, насколько я знаю, ее не до конца смогли расшифровать. И многие тексты, очень-очень древние, до сих пор неизвестны. И до сих пор наука какие-то вещи пытается понять, вникнуть как-то вот эти знаки, чтобы они стали открытыми. И поэтому к чему я веду? Чем глубже в лес, чем глубже в историю, чем глубже в ткань веков, тем больше неясность, тем больше туманность. Как говорил апостол Павел, можно видеть, как сквозь тусклое стекло. И вот получается, что все эти неандертальцы, кромальонцы, австралопитеки, да, в каком-то смысле мы можем о них говорить, как сквозь тусклое стекло. Представьте, что 5000 лет назад все, если вот даже вот так взять один из таких известных факторов, как изотоп углерода, который это распадается за 5000 лет, его период полураспада.
На этом основан углеродный анализ.
Да, совершенно верно. Вот. И считается, что он более-менее точный, учеными считается. По какой причине? По причине того, что в каждом органическом соединении, грубо говоря, на 20 это молекул обычного углерода содержится одна молекула углерода вот этого изотопа. И в силу того, что 20 молекул всегда есть, вот это ровное соотношение во всем мире, поскольку все потребляют СО2 и растут за счет СО2.
Uh-huh.
Вот. А каждый 20-й СО2, это углерод СО2, он является изотопным. Да?
Uh-huh.
И поэтому, посчитав вот это соотношение, считается, что этот метод более-менее объективный. Да? Вот. Но то, что больше 5000 лет назад, как с этим справиться? И поэтому в этом плане, конечно, необходимо понять, что вот эта туманность, историческая туманность всех этих явлений, она заставляет нас сделать один только вывод, что как там было и что там было, мы до конца не можем понять. Это действительно загадки науки, но эти загадки, которые, на мой взгляд, полной разгадки мы сегодня не найдем никогда.
Ну, а православные богословы на основании писания и предания, какие-то гипотезы, приемлемые для сознания православного человека, вот по этому поводу выдвигают?
Ну, я только слышал, что, например, ну, это действительно можно так предположить, что неандертальцы, вот, это были такие каиниты, которые такие более были такими, умели орудия делать, вот, а кромолёнцы, может, были, то есть...
Сефиты,
вот. Но это только гипотеза, и какого-то обоснования в данном случае ее невозможно как-то удостоверить. И не можно никак это все доказать. Доказать это невозможно.
А как вы относитесь к тому, что человек может деградировать до такой степени, что стать вот звероподобным, обезьяноподобным? Потерять полезные признаки, вот, деградировать до такой степени, что станет дегенератом в прямом смысле этого слова, на биологическом уровне.
Здесь проблема в том, что это возможно, вот, но на протяжении одного человеческого существа, индивида. Потому что, в принципе, род просто умирает. Род умирает. Дело в том, что если человек сотворен человеком, вот, и он действительно деградирует, вот, то детям очень сложно выжить. Либо ребенок этого человека прилагает массу усилий, чтобы исправить грехи своего родителя. Вот, либо он просто вымирает постепенно. Поэтому мы видим в цивилизациях, как много вымерших таких родов. Совершается какой-нибудь грех, ну и Библия подчеркивает. Содом и Гоморра, что это такое? Вымершие роды. Содом и Гоморра, Ханаан, племя, Амореи, там, ну и так далее. Библия показывает, как вот эти роды постоянно это угасают. То есть такая вереница угасающих родов. Поэтому здесь Господь, конечно, промышляет о человечестве. И вот история с Ноем, она именно показывает, как Господь промышляет и пытается сохранить жизнь. В принципе, вот так логично, почему бы не представить, что Господь сохранил Ноя, который вот был носителем такой вот светлой культурной линии, которую сохранили вот потомственное преемство с Богом.
Ну, давайте вернемся
да.
К третьей главе книги Бытия.
Да, мы немножко заговорились. Вот, а тема сегодня очень серьезная, потому что Господь насадил два дерева. Дерево жизни, древо жизни, и древо познания добра и зла. Ну, про древо жизни понятно. Господь говорит, от всякого дерева ешь. Вот, и прежде всего, конечно, необходимо было Адаму есть от древа жизни. Неизвестно, вкусил Адам или нет от этого древа. Хотя, наверное, вкушал, и, наверное, жил в тем, что он... В том смысле, что он... ел и причащался, и, конечно, древо жизни – это сам Господь в своем явлении в этом мире. Понятно, что на сегодняшний день святыми отцами толкуется, что крест, собственно говоря, это есть то древо жизни, только вот по-другому явленное всему человеческому роду. И мы сегодня через причастие можем опять и опять вкушать от древа жизни, которое в раю Адам потерял. Но вот есть, конечно, проблема с истолкованием дерева познания добра и зла. Многие спрашивают, для чего Господь посадил это дерево? Почему Господь допустил возможность, чтобы весь этот мир мог быть разделен на добро и зло? Дело в том, что образ разделенности на добро и зло, это значит, что любое явление, любая какая-то сущность, любое даже благо какое-то может быть для человека добром, а может быть злом. Например, еда. Это может быть добром для человека, когда она насыщает, дает пищу, дает радость, а может быть злом. В том смысле, что человек может объесться и умереть. Он может стать чревоугодником и так далее. И вот разделение этого мира на добро и зло, вернее, возможность такого разделения, это вот как возможность, на самом деле, это дана человеку для того, чтобы утвердить его свободу. Вот Господь посадил в раю такое древо, чтобы дать человеку возможность пойти не тем путем. Если бы этого дерева не было, то человек не был бы человеком. Он бы никогда бы не был свободным. Именно в возможности пойти не тем путем, в возможности ошибиться, в возможности упасть, и заложено главное, главное, что делает человека человеком. Это его свобода, его свободное достоинство, свобода его выбора. Собственно говоря, мы здесь можем говорить о том, с чего начали. Путь жизни, путь смерти. Изначально Господь открывает человеку жизнь, и, собственно говоря, древо жизни, как путь жизни, оно открывает человеку его путь, его назначение, его призвание. И путь смерти, древо познания добра и зла, путь смерти, когда человек пытается уйти от Бога, пойти тем путем, который ему запрещен Богом. Господь сказал, не иди туда, не вкушай от древа познания добра и зла. Смертью умрешь, Господь говорит. 16 стих, 2 глава. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот, здесь такой образ, как бы, может быть, вот этого дерева познания добра и зла у меня вот как-то открылся, когда я увидел на примере детей, даже вот на примере своего сына, когда он очень хорошую такую дорогую игрушку пытался понять, как она устроена, и разобрал, и она превратилась в кучу маленьких шпунтиков. Собрать обратно он уже никогда не смог, потому что некоторые вещи нарушил. И вот, собственно говоря, когда Адам вкусил от этого плода, он, собственно говоря, также и мир разобрал на всякие такие винтики-шпунтики. И поэтому мир сейчас такой раздробленный, разделенный. Он не является целостным миром, который несет жизнь. И поэтому сегодня в мире так много таких явлений, которые трудно представить в раю. Например, трудно представить в раю акулу. Да? Трудно представить в раю чертополох. И действительно сказано, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. То есть, значит, всякое дерево, вот представьте, всякое дерево было приятное на вид, и всякое дерево было хорошее для пищи. Вот каким был сотворен мир. Конечно, сегодня, когда мы видим, что мир не такой, что действительно сложно есть кору дуба, вот, хотя она, может, где-то помогает, вот, то понятно, почему это произошло. Потому что Адам разобрал этот мир на винтики и шпунтики. Я, может быть, немножко упрощаю, но примерно так, так, скорее всего, и было. Как непослушный ребенок пытается не использовать вот ту игрушку, может быть, это дорогую, которую родители, может быть, копили долго и подарили своему чаду, чтобы он мог как-то развиваться, как-то расти, как-то вот стать человеком, взрослым человеком. Вот. Но ребенок в своем любопытстве, пытаясь ее разобрать, ломает эту игрушку. И вот подобным образом Адам не смог сохранить. Но это мы, конечно, забегаем вперед в третью главу. Вот. Очень важно, что действительно Господь сотворил Адама таким целым, невредимым, и дал все полезное для его жизни, и заповедал всего одну маленькую заповедь. Сколько сейчас заповедей у нас существует, да? Мы потом будем изучать. Как минимум все знают 10 заповедей. Вот. А тогда была всего одна маленькая заповедь. Не вкусить от дерева познания добра и зла, а другие все деревья, которые были прекрасны, пожалуйста, ешь сколько хочешь, вкушай сколько хочешь.
загадка ведь в том, почему Адам вкусил. Ведь если мы видим, что он причащался, был верен Господу, вот эта сила, которая появилась и которая отвлекла от внимания и верности, которую привлекла и завлекла, эта сила очень хитрая, она была силой в прямом смысле этого слова. Она не притесняла, она обольстила, и почему-то вот Адам на это клюнул. Вот это как объяснить?
Ну, может быть, да, стоит сегодня этот момент разобрать, чтобы в следующий раз уже поговорить про сотворение жены и про сотворение брака, про создание и благословение Господом брака и союза женщины и мужчины.
Ну, вот. Может быть, мы, чтобы не нарушать последовательность, все-таки начнем. Был сотворен сперва Адам, да, потом была Ева. Вот этот разберем момент, в чем смысл, потому что эта загадка, конечно, на такого же уровня сложности, наверное, как и грехопадение. Вот это вот беспокоит многих,
да?
Да, богословский вопрос. Вот в чем смысл, в чем библейская логика этого поступка?
Да, в чем библейская логика? Ну хорошо, давайте с этого начнем. 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот, казалось бы, только что было все хорошо было, хорошо весьма мы видели, да, Господь сотворил. Небо хорошо, это весьма, и животные, и растения, весь мир был хорошим, хорошим весьма. И вдруг Господь говорит, нехорошо, то есть какая-то проблема. Человек один, это нехорошо. Он должен был явить что-то хорошее. Причем не просто хорошее, а качественно лучшее, чем просто хорошее. Потому что вот если даже мы говорим о познании добра и зла, о самом образе добра и зла, что может быть лучше добра? Конечно же, любовь. Любовь, она за пределами добра и зла. За пределами добра и зла. Любовь выше добра и зла, как сказано в песне Соломоновых, крепка, как смерть, любовь. То есть, любовь не способна никакая сила победить и преодолеть любовь. И, конечно, для того, чтобы вот эта любовь была явлена, необходим был тот, на кого бы Адам и с кем бы Адам смог вот эту любовь явить. Господь имеет такую любовь к Адаму, совершенную, всеблагую любовь. Но может ли Адам сразу же ответить Господу такой всеблагой любовью? Конечно же, нет. Поэтому нужен был человеку помощник. Прежде всего, в чем помощник? Помощник в том, чтобы эту любовь в мир явить. И вот Господь приводит к Адаму всех животных, полевых, всех птиц небесных. Адам смотрит и видит, что они, конечно, могут быть преданными, могут быть симпатичными, могут хвостиком вилять. Но могут ли все животные, кошки, собаки, рыбки аквариумные, даже вот сегодня, могут ли они удовлетворить одинокого человека? Могут ли они утешить одинокого человека? Нет, конечно. И не нашлось помощника Адаму среди всей твари. Хотя мы видим, что Адам нарек имя каждой твари.
И вот нарекая это имя, как раз и не нашел достойного имя, себе, да, равного,
да,
себе, да?
Совершенно верно, нарекая имя, не нашел достойного себе. Потому что достойный должен был быть приведен к нему Богом. Это глубокий смысл, к слову говоря, когда мы думаем о браке христианском. И когда люди пытаются чисто механически себе найти, вот пробуют, там сейчас страшные вещи происходят, люди пытаются попробовать, с кем там получится пожить. Вот с одним поживут, не получается, с другим поживут, тоже не получается, с третьим, с четвертым. Так ничего не получается, вся жизнь проходит зря.
Методом проб и ошибок.
Да, как они думают, методом проб и ошибок. А вот здесь ошибки-то не должно быть изначально, потому что сам Господь должен привести такого человека. Если человек доверяет себя Богу, как это было с Адамом, Господь приводит такого человека к другому человеку. И вот поэтому, конечно, смысл и основная логика заключалась в том, что почему Господь творит жену из ребра Адама. Почему Господь творит жену из ребра Адама? По одной простой причине, чтобы Адам смог явить любовь, чтобы Адам смог родить единство. Сам по себе человек, как существо творческое, и как тот, кто был сотворен по образу Божьему, он имел возможность размножаться, и мы это читали уже, плодитесь и размножайтесь. Именно вот это желание родить любовь, желание сотворить. То есть вот эта потенциальная возможность сотворить некоторое множество. То есть Адам, как актуальное единство, имел возможность внутри себя, имел возможность внутри себя какую-то вот возможность сотворить множество. Но без Бога, конечно, он это не смог. И в этом смысл любого творчества. Человек не может ничего сотворить без Бога. И только облекаясь в благодатную силу Божию, человек способен по-настоящему творить. И поэтому Господь усыпляет человека, вводит его в такое состояние. Опять же, это тайна, что это за состояние было. Ну, сказано, что крепкий сон, то есть когда человек ничего не чувствовал, и вот берет одно из ребер у него. Почему ребро? Вопрос всегда такой задается. Почему ребро? Здесь, конечно, два момента есть, которые выделяют. Прежде всего, конечно, святые отцы говорят, что это ребро – это то, что ближе всего к сердцу. Что-то очень близкое к сердцу. Что-то очень родное. Другой, конечно, момент, который иногда некоторые экзегеты тоже приводят, это то, что ребро – это некоторый край, какая-то грань. То есть выделяется какая-то грань, выделяется из человека, и эта грань, выделяясь, образуется с Божьей силой, с творческой божественной силой, образуется в новую сущность, в новую тварь.
Отче, ну давайте мы вернемся, наверное, к главной мысли этого. Угу. Вы сказали, что Господь создает Еву, чтобы Адам мог явить любовь. И да. Сотворена Ева из части Адама. Исходный да. материал взят от организма Адама. Для того, чтобы Адаму было легче осуществить эту любовь, для того, чтобы он чувствовал это единство. Вот в чем смысл? Почему Бог бы взял персть земной и сотворил Еву так же, как Адама? Почему другой исходный материал был использован?
Почему что-то живое? Ну, живое. Почему живое? Потому что действительно мужчина и женщина, когда входят в этот союз, который называется брак, они действительно чувствуют необычайное родство друг с другом. Когда это действительно совершается как некоторая тайна, и вот здесь мы можем поспрашивать у всех, кто действительно живет такой любовью в браке, они начинают любить друг друга во всех смыслах этого слова. То есть всем существом любят существо другого человека. И поэтому в данном случае вот эта даже органическая связь людей друг с другом, физиологическая связь, она является лишь каким-то таким завершением, наверное, того, что два человека могли узнать друг друга в Боге. Вот это является, наверное, главным, что Господь сотворил жену, и Адам узнал ее как себе подобного.
Он очнулся ото сна и опознал тут же.
Опознал ее, вот помощник.
Кость от костей моих и плоть да. от плоти моей, да?
Да, ну представьте, что в принципе-то, вот если мы посмотрим сегодня на наше тело и посмотрим на тело обезьяны, генетики говорят, на 99% все гены у человека и обезьяны примерно одинаковые. Почему вдруг, с какого вдруг вот такого перепуга, я специально так, может быть, утрирую, после двухлетнего возраста детеныш шимпанзе и ребенок человека, один также продолжает немножко раздеваться медленно, а у человека резкий скачок вверх. Это и вторая сигнальная система, возможность говорить, это и глубокий эмоциональный фон у человека, это возможность саморазвиваться, это возможность самоосознания и так далее и тому подобное. Откуда это происходит? Только ли из-за генетических таких вот вещей? Конечно же нет. Конечно же это происходит из-за того, что есть в человеке то, что сотворено при сотворении его.
Другая программа еще заложена, она включается.
Даже не программа. Это программой нельзя назвать. Заложена другая жизнь, качественно другая жизнь. Действительно, персть, вот она такая персть, а другой человек, вот он является качественно, в плане жизненной организации, он качественно выше.
Дорогие братья и сестры, на этом время нашей передачи подходит к концу. Мы продолжим в следующую субботу говорить о сотворении человека, о браке, о сотворении помощника Адаму. И прощаемся мы с вами до следующей субботы. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Отче, благодарю вас за встречу и надеемся, что в следующую субботу мы сможем ответить на вопросы наших радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.